А вообще, на самом деле, когда мы говорим о нашей с вами христианской жизни, то действительно, как мы говорили с вами 2 недели назад, все очень здорово, мы все знаем, мы все понимаем. Большинство из нас, конечно, знали, что Сергей Панков имеет в виду либо ожидание силы, либо ожидание Святого Духа. Девушка сзади меня сидела, так очень робко сказала Духа Святого, не потому, что она не знала, а другие промолчали, не потому, что они не знали, а потому, что ты думаешь, вот когда пастор задает такой простой вопрос, это зачем? Вот как бы мы и так все знаем. Ну, кто-то, может быть, промолчал, потому что мозги уже немножко распарились, поскольку лето, в этом случае вас нужно предостеречь, еще только середина июня. Вот, поэтому лета-то еще будет много. Но когда-то в нашей жизни наступает момент, когда мы знаем и надо говорить, независимо от того, какой простой или непростой вопрос, независимо от того, пастор задает этот вопрос или нет. Когда-то наступает в нашей жизни момент, когда мы знаем и надо что-то делать, и в нашей жизни должно что-то меняться, потому что Бог делает так в нашей жизни, чтобы мы менялись. И вот решил Он так, устроил Он так, что делает это через свое слово. Он так сказал. Вот почему и как нам меняться, как перейти от слова к делу, именно об этом мы будем говорить сегодня и более конкретно, уже совершенно конкретно в следующий раз. Я вспоминаю то, что многим из вас абсолютно не знакомо. Я думаю, что если вам это не знакомо, пожалуйста, об этом не жалейте, что вам это не знакомо. Хотя, может быть, как-то другими путями вам знаком вот этот подход. Дело в том, что когда-то я был, да, давно еще, до покаяния, предупреждаю, даже до покаяния, я был председателем, нет, секретарем школьной комсомольской организации, было такое дело когда-то, я сейчас уже могу об этом говорить даже не краснее, вот, время прошло просто. И у нас была такая наставница-коммунистка, она была в партийной организации, и она помогала мне писать планы работы. Я по наивности, ну сколько мне, 15-16 лет, я писал план работы, я хотел писать таким образом, что в конце этого полугодия или в конце этого года более 60% учащихся будут учиться на 4,5. Вот какие-то вот такие у меня были подвижки, вот так писать планы. А она говорила мне следующим образом. Я потом уже осознал весь смысл того, что она говорит. Она говорит, ни в коем случае так планы писать нельзя. А вдруг не будут учиться на 4-5? А вдруг не получится? Я говорю, хорошо, а как же нужно писать планы? То, что она мне сказала, она говорила на полном серьезе, хотя сейчас это можно сравнить с вредными советами Остера, те, у кого дети, знают, о чем я говорю. А она говорила так, план пишется следующим образом. На протяжении следующего учебного года стремиться неуклонно повышать успеваемость и качество овладения знаниями. Мне это сначала показалось совершенно невнятным. Я говорю, подождите, ну а как потом проверишь, повышали или не повышали? На что она мне говорит, вот в этом-то и дело. Значит, мы стремились повышать неуклонно. Стремились. Вот как мы стремились? Ну, вот мы вам говорим, что мы стремились. Вы же нам не верите, что ли? Ну, вот они не повышались, эти самые знания. Но мы стремились. Прикладывать неустанные усилия к дальнейшему идеологическому и политическому воспитанию подрастающего поколения. Вот усилия прикладывали. Причем непонятно куда, потому что обычно, если к чему-то прикладывается усилие, то есть некая точка приложения. Вот, неуклонное патриотическое воспитание – это не точка приложения. Это какая-то размытая ерунда. Вот если к этой размытой ерунде приложить усилия, то проверить выполнение такого плана абсолютно невозможно. Я не знаю, и я очень надеюсь, что у большинства из вас не было учителей, которые учили вас планировать вот так. Но если мы с вами в нашей христианской жизни говорим и ставим для себя задачу, знаете, я постараюсь по возможности предпринять усилия, чтобы в течение следующих 3 месяцев найти хотя бы одного человека, которому потенциально можно было бы рассказать о Христе, вот это звучит как план, но это звучит как очень плохой план. Или я постараюсь сделать все возможное, чтобы, насколько мне Бог даст, не выходить из себя, если вот эти странные люди вокруг меня не будут меня раздражать. Это интересное пожелание. Вот, самое интересное, что здесь включен Бог в это уравнение. Я сказал не случайно, если Бог даст. Значит, если я разозлился на кого-то, то две вещи. Либо эти люди уж настолько плохие, но с ними вообще, вот с ними просто невозможно. Да? Либо Бог не дал. Значит, тогда, как в случае Адама и Евы, вот спрос либо с Евы, либо с Бога. Ни с кого больше спросить нельзя. Вот это вредные советы. Если мы с вами будем применять Библию вот так, произойдут две вещи. Во-первых, мы точно никуда не двинемся. Во-вторых, у нас выработается некая защитная реакция, а то и цинизм по отношению к Слову Божьему. Как один человек сказал участникам, много лет назад это было, он сказал участникам служения молодежного о том, что вы знаете, к нам на служение к концу этого учебного года, если мы постараемся, потенциально могут приходить до 5000 человек. Они не поняли и в конце учебного года спросили, а где же 5000? Я же не сказал, сказал тогда руководитель, я же не сказал, что они будут приходить. Я сказал, что они потенциально могут к нам прийти, а могут к нам и не прийти. Вот это размытость, размытость подходов, размытость категорий, размытость отношений. Это на самом деле серьезная проблема в нашем и в моем в том числе исполнении Священного Писания. Представьте себе, пожалуйста, женатые и замужние, что вы приходите домой, вот муж приходит домой усталый с работы, причем это вот та самая семья, где жена не работает, а вы говорите ей, милая, а что у нас сегодня на ужин? Она говорит, ты знаешь, дорогой, я делаю некоторые шаги, чтобы исследовать возможность потенциального решения этого вопроса. Я предполагаю, что вы сделаете некоторые совершенно конкретные шаги в направлении ближайшего Макдональдса или что подороже. А вот, понимаете, мы не строим отношения таким образом друг с другом. Почему же мы строим отношения так с нашим Богом? Сегодня мы почитаем интереснейшую вещь, интереснейший фрагмент. Мы будем читать сегодня о Данииле. 9 глава книги пророка Даниила. Я, пожалуй, сделаю вот так все-таки. Эта штука качается больше, чем я. Я все-таки качаюсь меньше, чем она. Вот, это вселяет некий оптимизм. И вот мы знаем многое про Даниила. Мы знаем о его смелости. Мы знаем о его замечательных отношениях и с Богом, и с друзьями. Мы знаем о том, как он и сны разгадывал, толковал. Мы знаем о том, как он в львином рве выжил, и как тогда, в ту ночь, без ужина, остались две группы, даже не скажешь, людей. С одной стороны, без ужина остались львы в львином рве, а с другой стороны, Дарий был настолько расстроен, что лег спать без ужина. Вот, и мы знаем, тогда, кстати, мы знаем, что на следующий день у львов был не ужин уже, но замечательный завтрак. Мы знаем много интересного про Даниила. Но Даниил дает нам также пример в том, как читать и изучать Слово Божие. В 9 главе книги пророка Даниила, начиная со 2 стиха. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Иными словами, Даниил читает Священное Писание. У Даниила есть книги, у Даниила есть свитки, свиток пророка Иеремии, который писал в самом-самом начале Вавилонского плена, который писал о том, что еще предстоит. И вот Даниил читает текст Иеремии, и вдруг он понимает, а 70 лет-то подходит к концу. Даниил читает текст Иеремии и понимает, что то, что сказано другому поколению, то, что сказано давным-давно, актуально и для него. Даниил читает текст Иеремии и понимает, что он не может просто отложить, просто закрыть этот свиток. надо что-то делать. Иеремия в 29 главе своего пророчества пишет такие слова. «Ибо так говорит Господь, ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Так великолепно, и Даниил понимает, что вот-вот все это исполнится. Даниил понимает, что время израильского плена, иудейского плена в Вавилоне подходит к концу. Что же делать дальше? 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам в будущность и надежду». Значит, Даниил делает вывод. Есть Божие намерение, есть Божие желание. Бог хочет нам добра, а не зла. И это интересно, потому что Даниил ведь всю свою жизнь практически прожил, ну, большую часть, подавляющую часть своей жизни прожил в плену. Он никогда ничего другого не знал. Он мог разочароваться, но он достаточно хорошо знал Бога, чтобы разочаровываться в нем. И вот в книге пророка Иеремии он видит, что Бог хочет для нас добра. Это очень похоже на нашу ситуацию порою, когда в жизни ничего не клеится, когда в жизни ничего не складывается. И мы читаем Священное Писание, и вдруг мы понимаем, что Бог хочет для нас добра. Да, это было там, где-то, когда-то, для тех людей. А как же для нас? Но и для нас, очевидно, тоже. И мы читаем 12 стих 29 главы, я думаю, вместе с Даниилом, потому что, скорее всего, Даниил это место из Иеремии тоже читал. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и возьмете меня и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Вот такие слова прочитал уже умудренной жизнью, умудренный Богом Даниил. Наверное, прочитал он их почти в конце своей жизни. Жизнь была наполнена событиями. Жизнь была наполнена послушанием Богу. Что же делает Даниил? Даниил видит некий Божий принцип. Этот принцип сначала относится к тому времени, ко времени Вавилонского плена, ко времени начала Вавилонского плена. Даниил видит обещания. Помните, мы с вами говорили 2 недели назад о том, что важно найти обещания, которые касаются нас. И Даниил не был бы собой, если бы просто прочитал, закрыл Библию и сказал: «Как круто! Насколько вдохновляет! Я буду жить в плену, но теперь я буду вдохновленным пленным. У меня будет внутренняя духовная жизнь. Я буду живее всех живых, простите, живее всех пленных. И мне будет хорошо». Вот так он не поступает. Это история, которую я рассказывал, уже не раз рассказывал, которая мне очень нравится. Когда Джон Ньютон, автор песни «О благодать», еще был работорговцем, первое его ремесло, которое ему он унаследовал от родителей, и когда он покаялся, он перевозил рабов, ловил рабов, свободных, простите, людей в Африке, и брал их в рабство, собственно говоря, продавал их. И вот поначалу, для того, чтобы хоть как-то быть христианином в этой работе, он просто начал для этих рабов на корабле проводить богослужения по воскресеньям. То есть, вот значит так, вот тебя поймали в Африке, тебя заковали. Ну, правда, Джон Ньютон был уже христианином, и он цепи не так туго, наверное, застегивал. Вот. И уже не штабелями в трюм клал этих людей. То есть там уже были улучшенные условия. А потом он говорил: «Я сделаю так, чтобы эти люди были христианами. И вот мы уже на континенте продадим верующего раба». Я не знаю, правда, дороже или не дороже. Тут предположение есть, что это дороже, я не знаю. Вот, но, по крайней мере, мои, это путешествие на корабле – это возможность для раба покаяться. Но прошло сколько-то времени, по-моему, 2 года прошло. И он понял, что так нельзя. Он понял, что так не получается. Нельзя жить, как будто в жизни ничего не произошло. Вот так и с нами. Можем сказать, да, я сейчас буду вот таким духовным человеком. Конечно, у меня все снаружи не изменилось. Конечно, я такой же, каким был раньше. Но внутри-то смотрите, какой я красивый. Ах, вы не знаете? Ну и ладно, Бог знает. И на этом мы и остановимся. Не так поступает Даниил. Но так поступаем зачастую мы с вами. Помните, Иеремия пишет, вы обратитесь ко мне, вы помолитесь. И вот Даниил. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался, и сказал. Обратите, пожалуйста, внимание. Ведь в контексте говорилось во множественном числе. Вы помолитесь. Израильтяне помолитесь. В контексте говорилось вроде бы обо всем народе. Значит, Даниил мог сделать еще одну вещь. Даниил мог сказать, так, значит, строго говоря, лингвистический метод применяя, значит, здесь второе лицо. Здесь должны молиться все израильтяне. Израильтяне пока не молятся. Собрать их на молитву я не могу. Поэтому я буду ждать. Вот, очевидно, еще рано. Когда они все каким-то чудесным образом соберутся, вот тогда я вместе с ними приду помолиться. Ну, вот как в церкви, допустим, Сергей Панков или кто-то из наших ребят из группы поклонения может сказать, пойдем помолиться. И вот я пойду помолиться. Если никто не подошел сказать, пойдем помолиться, ну, значит, не надо молиться, значит, время еще не пришло. А, как и в нашей жизни порой бывает, и в моей жизни порой бывает, да, я бы был благочестивым, если бы у меня было благочестивое окружение. Я бы с удовольствием с кем-то из христиан стал ходить в малую группу, я бы с удовольствием стал встречаться для изучения Библии, если бы кто-то ко мне подошел и сказал, пойдем, брат, пойдем, сестра, вот тогда я пойду, иначе я делать не буду. Нет. Даниил берет инициативу. Он прочитал, он берет инициативу, он отлично знает, что Бог зачастую использует и так называемых героев-одиночек. На самом деле героев-одиночек не бывает, потому что если это правильный поступок, то это поступок от Бога. Если это от Бога, то мы уже не одиночки. А как же насчет вы воззовете, вы помолитесь? Смотрите, как молится Даниил. «Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих». Он молится, согрешили мы. Господь говорит, будет молиться весь народ. Даниил отвечает, да, если сейчас такое время, то я буду молиться за весь народ. Да, я сделаю этот первый шаг. Как Господь потом скажет Петру относительно Иоанна, что тебе до него? Ты следуй за мной. Ты делай то, к чему я тебя призываю. Мостик от слова к делу начинается с того, что мы выводим принцип. Принцип Слова Божия. Принцип, который был актуален тогда и который остается актуален сегодня. Причем принцип, который актуален и для нас лично. Ну вот, например, знаете, есть места из Библии, которые лично меня абсолютно не беспокоят. Я подчеркиваю, лично меня. Они могут меня беспокоить опосредованно, когда я задумываюсь о ком-то другом, например, о наших детях. Но вот лично меня совершенно не беспокоят фрагменты, которые говорят о незамужних женщинах. Ну вот никак. То есть втянуть меня в богословское отстраненное обсуждение этих фрагментов, конечно, можно. Но оно будет абсолютно отстраненным. эти вещи меня не беспокоят. Иногда мы начинаем сами втягиваться в такое обсуждение. А как быть людям, которые никогда не слышали о Христе и живут где-нибудь в Китае, и к ним никогда не приедут миссионеры? Значит, на это есть один ответ. Если тебя так волнует судьба этих людей, вот покупай билеты, поезжай. Вот это от слова к делу. Понимаете, пока это разговоры на тему, ну вот Божья праведность, ну вот Божье предизбрание, это слово. Причем слово Божие, соединенное со словом человеческим. А разговоры типа, а что если... Да, иногда, правда, люди таким образом прикрываются. А люди подходят, допустим, к пастору и задают вопросы. А начинается обычно вопрос так. Вы знаете, вот у меня вот есть такой знакомый... Вот нет, это не обо мне, конечно, вы не подумайте. Вот у меня вот есть такой знакомый, у которого вот такая ситуация. Или вопрос формулируется иногда так. Вы знаете, вот, пастор, скажите, пожалуйста, а что делать? Вот есть вот такая ситуация, но она абсолютно гипотетическая, конечно. Значит, нет. Если ты подошел или подошла к пастору и четко озвучила эту ситуацию, то, скорее всего, она не гипотетическая. То, скорее всего, где-то как-то она тебя касается лично. Кстати, да, даже ситуация про незамужних женщин может касаться опосредованно нас, как родителей, когда мы задумываемся, допустим, о наших детях или о наших близких, родных людях. То есть, так или иначе, конечно, эта ситуация тоже нас касается. Но видите, в чем разница? Даниил взял ситуацию и применил ее непосредственно к себе. Вот сказано, вы будете молиться, вы помолитесь. Он говорит, хорошо, я начинаю молиться. Он не рассуждает просто о смысле молитвы. 7 стих. «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего из Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя». Если мы с вами читали книгу пророка Иеремии, то все эти слова нам знакомы. Потому что фактически он повторяет в молитве слова Божии. Вот он настолько проникся Словом Божиим, что он уже молится Словом Божиим. Он настолько напитался этим Словом, что оно восходит от него обратно к Богу. 13 стих. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Опять-таки он ссылается на Священное Писание. Он говорил, я все это читал, я это видел. И я понимаю, что изначально было сказано, если вы обратитесь, то я отвечу. Если вы обратитесь, я услышу вас. Фактически Даниил говорит следующее. Мы знали, но мы не обратились. Даниил нигде не говорит, Господи, Ты не открыл нам закон. Даниил нигде не говорит, Господи, почему Ты нас подставил? Потому что, начиная с Пятикнижия, вот эта мысль о связи того, как живут израильтяне и что с ними происходит, она повторяется много раз. И Даниил говорит, мы это знали, но мы этого не сделали. И за свой народ я каюсь пред тобой. Значит, мы с вами говорим о принципе, который, наверное, мало применим, например, в корпоративной среде. Но и в корпоративной среде ему тоже есть место. Я сначала скажу о том, где он абсолютно неприменим, а потом о том, где он применим, еще как. Он абсолютно неприменим, когда вы, допустим, сотрудник, ваш отдел или тем более ваши смежники чего-то не сделали, а вы пишете начальству письмо. Причем вы сделали все, что могли. Но вы пишете начальству письмо, мы виновны, я не знаю, в срыве поставок. Ну да, потому что вы не виновны, вы один из сотрудников. Но есть ситуация, в которой это сработает. если вы руководитель предприятия, если вы руководитель отдела, если вы руководитель какого-то сектора, вот тогда вы, как настоящий руководитель, не будете писать: вы знаете, ошибка, сбой произошел из-за сотрудника Ивана Иванова, который работает за третьим компьютером слева во втором ряду. Вы скажете: наш отдел не выполнил, наша фирма сорвала. Дальше вы уже будете разбираться с этим человеком сами, с этим Иваном Ивановым. Но в отчете вы как раз и скажете: мы. Смотрите, что делает Даниил. Он поставлен одним из руководителей в Вавилонском, а потом в Персидском царстве. Но это решили земные цари. А небесный царь сделал его одним из священников в своем управлении. Как и мы с вами. Мы священники перед Христом. И мы, как и Даниил, сегодня можем говорить о нашей стране, мы можем говорить о наших людях, мы можем говорить о нашей народе, о нашем городе, о нашем народе, мы можем говорить: мы согрешили. Мы берем на себя и чужую ответственность тоже. И ныне, Господи Боже, нас, наш изведший народ Твой из земли египетской, рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Он повторяется, но это его покаяние, покаяние, которое действительно будет услышано. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, от Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Он говорит: Боже, я признаю, что мы не правы, но Ты прав. Сформулировав принцип, применив этот принцип в своей жизни, мы зачастую увидим, что этот принцип к нашей жизни не подходит. Что этот принцип как-то вот не укладывается. И в этом случае виноват не принцип, а наша жизнь. Один из страшнейших врагов применения Священного Писания – это рассуждение типа: да ладно, это все давно говорилось и другим людям. Если мы поняли, что это универсальный принцип, это не только другим людям, это нам тоже. Один из страшных врагов применения Священного Писания – разговоры типа: да как можно требовать от меня того, что делал, например, или того, как рассуждал гигант мысли апостол Павел. Ну вот от Панкова этого еще можно требовать. От Пожидаева тем более можно требовать. И вот если надо, я даже на членском собрании от них этого потребую. От Твоего имени, Господи. Если понадобится, могу и лично потребовать. Но Ты меня еще уговори в этом случае. Но это к ним, это к гигантам. А я-то не гигант. Смотрите. Если мы решили, что это относится к нам, если мы поняли, мы увидели в Слове Божьем, это относится ко всем. Соответственно, мы можем требовать этого от себя. Например, мы читаем Слово Божие, и мы видим о предостережении против лжесвидетельствования. Ну вот написано очень корректно: не лжесвидетельствуй. А откуда я знаю, лже я свидетельствую или не лже? Вот тут такой слух пришел интересный, пикантный такой слух. Ну, а кроме того, может быть, если я кому-то расскажу, тому человеку, о котором этот слух, это как-то поможет покаяться. Я же не уверен, что это ложь. У меня стопроцентной уверенности нет. Значит, это может быть и правдой. И понеслась. Вы понимаете, оправдание постоянное. Мы все, мы так или иначе в этом виноваты. Да, конечно, этот мой друг, это моя подруга, на меня действует не лучшим образом, я понимаю. Но я же силен. А еще благочестивее сказать: я же силен в Господе. И все обязательно будет хорошо, все точно будет хорошо. Господи, да, я знаю, что я сменил за последние 5 месяцев 6 церквей. Я понимаю. Ну, Господи, ты знаешь, какой у нас сложный город? Ну, нормальных-то церквей нет. Ну, то есть я нормальный. Но ты бы, Господи, показал мне побыстрее такую церковь. Я бы перестал бегать. Понимаете, вот это все, и это настолько знакомо каждому из нас. И в какой-то момент надо просто остановиться и сказать: Господи, ты прав, а я нет. Вы можете сказать: а я не вполне понимаю, ну вот пусть Господь объяснит мне свою правоту, так как в школе учитель математики мог объяснить верность доказательства какой-то теоремы, и я сразу все понял, и тогда сказал, что эта теорема действительно верна. Но, во-первых, не всегда учителя математики все объясняли, доказательства тем более. Во-вторых, не все и не всегда понимали то, что учителя математики объясняют, доказательства тем более. А в-третьих, кроме теорем, существуют еще и аксиомы. Вот они просто принимаются. Если мы христиане, если мы что-то прочитали в Слове Божьем, аксиома есть. Это аксиома: Бог прав. И со временем мы это поймем. Даниил продолжает: «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светом лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи». И действительно, эта мысль о том, что Он освободит ради Себя, Он освободит ради своей чести, ради Своей славы, она звучала. Он опять говорит Богу те слова, которые Он читал в Священном Писании. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Ничего ж себе! То есть, когда Павел будет писать о том, что нашей праведности недостаточно, что спасение верой, когда он скажет во всем этом, он не будет первопроходцем в этих утверждениях. Они вот здесь, на самом деле, они и раньше были уже. Господи, услыши. Господи, прости. Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. У нас очень мало времени, поэтому скажу коротко. Он начал молиться, потому что понял, что сейчас время об этом молиться. Он понял, что сейчас время об этом молиться, потому что он исследовал Священное Писание. Он исследовал Священное Писание, потому что он возлюбил Господа. Все это основано на любви к Богу. И поскольку он молился, 20 стих, «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал молитву мою пред Господом Богом, пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего». То есть молитва еще шла. «Когда я еще продолжал молитву», он продолжает, «муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Что же произошло в этот момент? В этот момент круг замкнулся. В начале главы Даниил занимался именно этим. Он вникал в слово. Он вникал в Слово Божие. И вникая в Слово Божие, он понял, что ответственность за молитвенное предстояние сейчас стоит на нем, лежит на нем. Что теоретические разговоры кончились. Он понял также, что возвращение Израиля в землю зависит не только от окончания 70-летнего промежутка времени, но и от покаяния израильского народа. И он пришел к Богу с покаянием. Он пришел к Богу, напоминая Богу о его же сущности. И в ответ на эту молитву приходит Гавриил, обращается к Даниилу и говорит: «Тебе будет еще слово. Вникай. Тебе будут новые откровения. Ты пойдешь дальше». Вот точно так же Бог работает и с нами. Понимаете, нет человека, который на 100% совершенно исполнял бы сегодня все Слово Божие. Только Христос, живущий в нас, может это сделать. И Он ведет нас к этому исполнению. Но работает это вот каким образом. Когда мы говорим: «Боже, я буду верен вот в этом», и мы действительно силою Святого Духа верны в этом, Он ведет нас на следующий шаг, на следующий этап. Он говорит: «Ты верен в малом, ты получишь больше». Я говорю Господу: «Господи, дай мне силы для того, чтобы не выходить из себя». И я чувствую, что по молитве Он дает силы, Он меняет меня. Но изменив меня и дав мне силы не выходить из себя, Он ставит передо мной следующий вопрос. А знаешь, почему ты иногда выходишь из себя? Ну, например, потому что иногда ты завидуешь людям. И хочешь сказать: «Нет, Господи, нет, ты не прав, это я не завидую». Но мы уже начали этот путь. И на слово мы получаем еще слово. И Он продолжает работать с нами. Он продолжает менять нас, пока, наконец, Он не приведет нас к себе. Применяя Божие Слово, мы, во-первых, формулируем принцип. Этот принцип основан на первоначальном библейском тексте. Это общий духовный принцип, и практически так же. Мы посмотрим, как это на практике работает через неделю в нашей заключительной проповеди. Мы формулируем принцип, который проистекает из Священного Писания. В частности, из этого фрагмента, который мы сейчас читали у Даниила, таких принципов несколько. Например, принцип ответственности. Принцип ответственности за тех, кто тебе доверен. Принцип молитвенного предстояния. Принцип исповедания. Но увидев принцип в Священном Писании, мы делаем следующий шаг. Мы перебрасываем мостик между Писанием и своей жизнью. Мы смотрим и видим, как этот принцип работает для нас в наших отношениях с Богом, в наших отношениях с людьми. И мы делаем конкретный шаг для того, чтобы этот принцип реализовывался. Иначе мы останемся на уровне только слова. Иначе мы останемся на уровне только разговора. Иначе мы никуда не двинемся. И вот сделав этот шаг, шаг в практику, на самом деле мы подставляемся. И хорошо подставляемся. Мы подставляемся под Божие Слово. Под Божию работу с нами. Бог говорит: «Ты сделал шаг. Здорово. Силою Христа я поведу тебя дальше. И мы будем идти с тобой по этой жизни». Если кто-то скажет вам: «Я исполнил Слово Божие на 100%. Знаете, что он лжец. Ну, или знаете, что вы встретили снова Иисуса Христа, но тогда это уж точно один из антихристов. Об этом в Слове Божьем написано. Если кто-то говорит вам: «Нет, нет, нет, мы никогда не можем исполнить Слово Божие», знаете, что он говорит правду, но не всю правду. Если кто-то говорит вам: «Да, есть духовные гиганты, которые исполняют Слово Божие, пасторы исполняют Слово Божие, но, наверное, это не совсем для тебя», это значит, человек заблуждается. И серьезно заблуждается. А если человек говорит вам: «Знаешь, силою Духа Святого я пытаюсь исполнять Слово Божие в своей жизни. Часто у меня это получается, хотя хотелось бы еще чаще. Но знаешь, каждый раз, когда я делаю один шаг, Господь ведет меня к следующему». Скажите этому человеку: «Здорово. Слава Богу за тебя. Я тоже так хочу. Слушай, давай мы с тобой выпьем чашечку кофе. Ты заплатишь. И расскажи мне, как составлять конкретный план, чтобы Слово Божие реально реализовывалось в моей жизни. А если за чашечку кофе заплатить некому, что ж, в следующий раз мы именно об этом и поговорим.